Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Следственный комитет утверждает, Алексей Навальный незаконно получил лицензию адвоката. Соответствует ли это действительности? Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева в интервью «Радио Свобода» о правах человека в России, о роли «Радио Свобода» в защите этих прав. Российские эксперты проверяют качество грузинского вина. Это чистая политика или есть профессиональные претензии? Такие вопросы поставила перед нами среда, 27 февраля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Следственный комитет России сегодня сообщил, что гражданский активист Алексей Навальный, против которого заведено несколько уголовных дел, незаконно получил статус адвоката. По данным следствия, справка, представленная Навальным в 2009 году в адвокатскую коллегию Кировской области о том, что он работал заместителем директора по правовым вопросам фирмы «Алект», сфальсифицирована. На тот момент Навальный якобы не обладал достаточным опытом юридической деятельности для получения статуса адвоката. Президент адвокатской палаты Кировской области Марина Копырина заявила сегодня, что для получения статуса адвоката Навальный предоставил в палату все необходимые для этого документы. Она подчеркнула, что все документы были проверены, но в то же время отметила, что адвокатская палата не располагает реальными возможностями проводить проверку в отношении юридического статуса соискателя. С подробностями об этой теме корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Выводы следствия об адвокатском статусе Алексея Навального обнародовал сегодня официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
В соответствии с требованиями закона для получения адвокатского статуса необходим обязательный юридический стаж не менее 2 лет. В подтверждение этого Навальный предоставил в адвокатскую палату Кировской области справку о том, что он якобы являлся на протяжении нескольких лет заместителем генерального директора компании «Алект» по правовым вопросам. При этом заметьте, что генеральным директором этой компании также являлся Навальный. Таким образом, он сам себя назначил и руководителем, и своим заместителем. По результатам почерковедческой судебной экспертизы подпись, предоставленная Навальным справки от имени инспектора отдела кадров «Алект», выполнена не ею, а другим лицом. На момент внесения записи в трудовую книжку Навального, на основании которой впоследствии была выдана справка о юридическом стаже, фирмы «Алект» вообще не существовало. Следствие пришло к выводу о том, что предоставленные господином Навальным в квалификационную комиссию адвокатской палаты Кировской области сведения относительно наличия у него стажа работы по юридической специальности свыше 2 лет являются недостоверными.
Владимир Маркин также отметил, что Навальный уже был допрошен по поводу получения им адвокатского статуса и отдачи показаний по этому факту отказался, сославшись на 51-ю статью Конституции Российской Федерации. Оппозиционер, который в среду действительно должен был явиться в Следственный комитет на допрос, выразил в своем твиттере недоумение, цитирую, «СК пишет, что я допрошен и отказался от показаний, а я еще дома, и в СК меня вызывали к 12». Владимир Маркин в ответ в своем недавно заведенном микроблоге написал, «А кто сказал, что Навальный допрашивал сегодня? Допрос был проведен значительно раньше». Позднее оппозиционер сообщил, что в пресс-релизе Следственного комитета речь шла о допросе, который проводился еще в августе 2012 года. Адвокат Навального Вадим Кобзев отказался комментировать «Радио Свобода» заявление Следственного комитета. А сам оппозиционер в соцсетях высказал юрническое предположение, что Владимиру Маркину нужна была скандальная новость, чтобы раскрутить свой твиттер. Вопрос об адвокатском статусе Навального возник не впервые. 21 февраля на НТВ был показан сюжет о том, что оппозиционер стал адвокатом незаконно. Этот телеканал уже предвосхищал действия правоохранительных органов. Достаточно вспомнить так называемое дело об организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве и их спонсировании из-за рубежа. Его следствие завело как раз после показа на НТВ документального фильма «Анатомия протеста 2». О незаконности адвокатского статуса Навального писала также в октябре 2012 года лояльная властям газета «Известия». Издание тогда процитировало неназванный источник в Следственном комитете, который утверждал, что на момент подачи документов в коллегию адвокатов стажа по юридической специальности у Навального не было. Ну а про правительственное молодежное движение «Наше», ссылаясь на те же аргументы, требовало лишить Навального статуса адвоката еще в 2011 году. О том, как осуществляется процедура лишения адвокатского статуса, в интервью «Радио Свобода» рассказал глава адвокатской палаты Москвы Генри Резник.
Процедура лишения адвокатского статуса, она различается. Например, есть безусловные основания для прекращения адвокатского статуса. Это осуждение адвоката за умышленное преступление. Ну, само заявление адвоката. Ну и, кроме того, есть основания такие, которые требуют рассмотрения в квалификационной комиссии. Когда приходит жалоба на адвоката, нарушение закона, кодекса профессиональной этики адвоката, надлежащего оказания помощи клиенту. Такие жалобы, они рассматриваются в квалификационной комиссии, потом советом адвокатской палаты.
А в случае с Навальным могут быть основания для лишения его адвокатского статуса?
Могут быть основания для лишения статуса, потому что если выяснится, что он статус получал, не имея на то права, то в таком случае действительно статус может быть прекращен. Есть такие 4 условия формальных для того, чтобы юрист претендовал на получение статуса адвоката. Во-первых, получение высшего юридического образования в вузе, который прошел аккредитацию государственную, имеет. Второе – это 2 года стажа работы по специальности, чем это тоже регламентируется. Набор специальностей, он утвержден Министерством юстиции. Но потом адвокат не должен быть психом, у него не должен быть ограничен дееспособности, но у него не должно быть судимости, не погашенной, не снятой, за умышленное преступление. У нас были такие случаи, ну, единичные такие, достаточно редкие, когда выяснялось, что адвокат это скрыл, и выяснить не удалось, что у адвоката была судимость. Были такие случаи, когда, собственно говоря, выяснялось, что поддельные документы представлялись. Так что такого рода случаи бывает, собственно говоря, ничего здесь такого нет экстраординарного.
Генри Резник пояснил, что следственные органы не могут напрямую обращаться в адвокатскую коллегию с вопросом о лишении кого-либо статуса адвоката. Сначала этот вопрос должно рассмотреть Московское управление юстиции. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Коррупционеры не сдадутся без боя. Об этом беседуем с Иваном Ниненко, заместителем директора российского представительства Transparency International. Слушайте «Радио Свобода».
Это итоговый выпуск программы «Время свободы», среда, 27 февраля. Накануне рассмотрения в Верховном суде России жалобы на приговор пособнику в организации убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской Дмитрию Павлюченкову газета «Коммерсант» сообщила о том, что он дал показания об обстоятельствах убийства в 2004 году главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова и редактора газеты «Тольяттинское обозрение» Алексея Сидорова в 2003 году. Павлюченков, ранее проходивший секретным свидетелем по делу об убийстве Политковской, после возвращения в 2009 году дело на доследование, начал давать признательные показания, заключил сделку со следствием и в конце прошлого года был приговорен к 11 годам лишения свободы. Обе стороны в процессе оспаривают этот приговор. Рассказывает судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В среду газета «Коммерсант» сообщила о новых откровениях бывшего начальника отделения оперативно-поискового управления ГУВД Москвы Дмитрия Павлюченкова. По данным издания, он дал показания о причастности членов Лозаннской преступной группировки к убийству главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова в 2004 году и редактора газеты «Тольяттинское обозрение» Алексея Сидорова в 2003-м. «Коммерсант» пишет о том, что Лозаннскую группировку контролировал еще один обвиняемый в организации убийства Анны Политковской Лом Али Гайтукаев, но о его роли в убийствах других журналистов ничего не говорится. В СКР информацию, полученную коммерсантом из источников, близких к следствию, не комментируют. По словам адвоката семьи Политковской Анны Ставицкой, показания об убийствах других журналистов, и в частности Пола Хлебникова, Павлюченков дал задолго до передачи его дела в суд. Обязательство рассказать обо всех известных ему преступлениях было частью соглашения, заключенного Павлюченковым со следствием. Ставицкая предполагает, что некоторые подробности об убийстве Хлебникова журналистам сообщили накануне кассации в Верховном суде намеренно, возможно, для того, чтобы дезавуировать заявление Политковских о недобросовестности выполнения Павлюченковым сделки со следствием. Журналисты, которые в конце 2008-го, начале 2009 года освещали судебное разбирательство по делу об убийстве Анны Политковской в Московском окружном военном суде, запомнили Дмитрия Павлюченкова во многом благодаря тому, что во время его допроса прессу из зала удалили. Тогда на скамье подсудимых сидели три предполагаемых соучастника преступления – братья Джабраила и Ибрагим Махмудовы, следствие утверждало, что они следили за журналисткой, и бывший сотрудник милиции Сергей Хаджикурбанов. Именно его называли организатором преступления. После того, как в феврале 2009 года присяжные оправдали троих обвиняемых в причастности к убийству Анны Политковской, дело вернулось в Следственный комитет. Долгое время о каких-либо подвижках в ходе расследования не сообщалось, а в 2011 году Павлюченков из секретного свидетеля перешел в разряд обвиняемых, но сразу пошел на сделку со следствием. Его дело выделили в отдельные производства и судили в особом порядке, то есть без традиционной судебной процедуры. В декабре прошлого года Московский городской суд приговорил Павлюченкова к 11 годам лишения свободы. Но дети Анны Политковской остались недовольны таким вердиктом, говорит адвокат потерпевших Анна Ставицкая.
Мы считаем, что Павлюченков не выполнил все условия сделки, которые он заключил со следствием, так как он, во-первых, не рассказал полностью о своей роли в этом преступлении, а также назвал политически мотивированную версию о заказчике. Как известно, он назвал в качестве заказчиков Березовского и Закаева, но что совершенно не подтверждается материалами дела, и из материалов дела не вытекает. Мы же полагаем, что он может знать или предполагать, кто является заказчиком, а по условиям сделки он должен был правдиво назвать имя заказчика. Также мы считаем, что он значительно уменьшил свою роль в этом преступлении, и на этом основании мы просили расторгнуть эту сделку и просили рассматривать дело в обычном порядке. А также Павлюченков давал показания в отношении других фигурантов по делу. И я подчеркиваю, что мы полагаем, что он не выполнил условия сделки в двух пунктах, а именно в отношении себя и в отношении заказчиков. Другие его показания подтверждаются доказательствами по делу, и причастность, либо непричастность, виновность или невиновность этих людей будет устанавливать суд.
Тем обстоятельством, что дело Павлюченкова было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке, недовольна и защита других обвиняемых, говорит адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев.
Вся эта история с Павлюченковым с самого начала есть типичный мухлёж со стороны следствия. Практически ни у кого нет сомнения, что роль Павлюченкова в убийстве Политковской значительно следствием преуменьшено, что он являлся одной из центральных фигур в этом преступлении, что он являлся, ну, на мой взгляд, организатором этого убийства. Вместо того, чтобы оценить его, в кавычках, заслуги по достоинству, следствие сначала притворялось, что считает его свидетелем, потом снизошло до того, чтобы сделать из него пособника этого убийства. На самом деле, все давно знают, что это он организовывал слежку за Политковской, что, вероятнее всего, он подбирал оружие исполнителя, и что он был диспетчером этого убийства, координатором действий преступников остальных. Но вместо того, чтобы эту историю реальную зафиксировать в материалах дела, привлечь к уголовной ответственности помимо Павлюченкова непосредственных подчиненных Павлюченкова в прошлом, которые, на наш взгляд, и осуществляли слежку за Политковской, они пытаются с помощью Павлюченкова упечь за решетку тех, кого в свое время необоснованно подвергли уголовному преследованию, а именно братьев Махмудовых.
Дмитрий Павлюченков считает, что это следователи и суд нарушили условия сделки. По словам его адвоката Карена Нерсисяна, Павлюченков, согласившийся сотрудничать со следствием, мог рассчитывать на наказание ниже низшего предела.
Я считаю, что приговор несправедливый и суровый, потому что было заключено соглашение и были многие-многие обстоятельства, те, которые дали основание надеяться, что суд применит наказание ниже низшего предела. Нижний предел для этой статьи 8 лет, значит, и ниже этого. Но суд не рискнул, наверное, общественный резонанс, наверное, и накаленная обстановка. Суд просто рискнул выполнить закон просто. Суд нарушил закон просто, суд.
Адвокат Анна Ставицкая убеждена в обратном.
Я полагаю, что то, что он был представителем правоохранительных органов, то есть тех органов, которые обязаны нас с вами защищать, при этом он берет заказ на убийство, это как раз должно было для суда быть основанием для того, чтобы ему назначить более значительное наказание, потому как это, конечно же, выше всяческого понимания, когда человек, который должен охранять нас, наоборот, совершает в отношении нас преступление, да еще такое тяжкое, как убийство.
Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде собственного дома. В разное время говорилось о причастности к этому преступлению многих людей, в том числе высокопоставленных чиновников, представителей спецслужб и силовых структур. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия хорошо, все хватает мне. Квартиры есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Это неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к лучшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормально.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», среда, 27 февраля. Сейчас о важных международных событиях. Лондонский судья Роберт Оуэн огласил решение о порядке оглашения на судебных слушаниях в рамках дознания по делу об убийстве в ноябре 2006 года с помощью радиоактивного полония бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко секретных документов внешней разведки МИ-6. Предотвратить обнародование таких данных пыталось британское министерство иностранных дел. Пресса и истец по делу выступили категорически против. В результате судья будет сам в каждом отдельном случае принимать решение о необходимости оглашения документов деликатного содержания. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Накануне очередного предварительного слушания министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк, который курирует внешнюю разведку, подписал так называемый сертификат об иммунитете, запрещающий разглашать секретную информацию из досье МИ-6 о деле Литвиненко. Глава форин-офиса мотивировал это тем, что это нанесло бы ущерб интересам национальной безопасности и негативно сказалось бы на международных отношениях. Сертификат был направлен проводящему дознание судье Коронеру с просьбой не допустить разглашения информации. Решение по британским законам в этом случае выносит судья. Представители британской прессы выступили с коллективным протестом против решения Уильяма Хейга. Газеты Guardian, Financial Times, Independent, Daily Telegraph, корпорация BBC и другие британские СМИ, отбросив политические разногласия, через своих адвокатов обратились к коронеру с просьбой отвергнуть обращение Уильяма Хейга. Вдова Александра Литвиненко Марина и ее адвокаты также выступили против попытки британского правительства скрыть важную информацию из секретного досье МИ-6, говорит близкий друг Александра Литвиненко и участник судебных слушаний Александр Гольфарб.
Было выступление адвоката Марины Бен-Эмбер, который очень резко раскритиковал просьбу правительства о засекречивании и обвинил правительство и лично Хейга, министра иностранных дел, в том, что они пляшут под дудку Кремля, это я просто цитирую, и в том, что существует сговор в ущерб справедливости и правосудию замять это дело в интересах британо-российской торговли. После чего выступил адвокат консорциума британской прессы, там десяток, наверное, разных СМИ. Его наняли там, начиная с Guardian, кончая BBC, Daily Telegraph и прочее, которые также настаивали, что в общественных интересах не засекречить это дело, иначе будет подорвано доверие к правосудию вообще и к данному суду в частности.
В сентябре 2011 года британский премьер-министр Дэвид Кэмерон посетил Москву. Во время его визита были заключены несколько торговых соглашений между двумя странами. Несмотря на вызванное делом Литвиненко серьезное охлаждение российско-британских отношений, Великобритания остается одним из крупнейших международных инвесторов в российскую экономику, и правительство Соединенного Королевства не хотело бы дальнейшего ухудшения отношений с Москвой. Вот как объясняет мотивы британского МИДа не разглашать секретные документы службы внешней разведки один из инициаторов коллективного протеста британской прессы, политический обозреватель газеты «Гардиан» Люк Хардинг. Известно, что Литвиненко главным образом консультировал испанскую службу безопасности в связи с деятельностью русской мафии в Испании. В частности, он рассказывал о ее связях с околокремлевскими кругами, близкими к окружению Путина. Эта информация, содержащаяся в документах МИ-6, если она будет оглашена в суде, вызвала бы крайне негативную реакцию Кремля. Именно эту информацию Уильям Хейк, по-видимому, не хотел бы разглашать. Foreign Office не возражает против разглашения материалов Скотланд-Ярда, в частности, протоколов допроса свидетелей, заключений экспертов, показаний самого Литвиненко, которые он дал в больнице незадолго до смерти, донесений детективов. Вся эта информация будет оглашена в процессе дознания, когда начнутся слушания по существу. Адвокат вдовы Литвиненко Бен Эмерсон привел в суде очень важный, на мой взгляд, аргумент в пользу разглашения секретной информации МИ-6. Он сказал, что если эта информация будет исключена из слушаний, а она включает, как в свое время заявил судья-коронер, доказательства участия российских властей в убийстве Литвиненко, то, оглашая свой вердикт, судья может прийти к совершенно несоответствующим истине решениям. Это было бы только на руку Кремлю. И если в документах МИ-6 содержатся такие доказательства, думаю, что мы должны их услышать. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
О том, какие именно документы могут быть оглашены в ходе этого судебного процесса и о перспективах поиска убийц Александра Литвиненко, я говорил с живущим в Лондоне историком российской и советской разведок Борисом Володарским. Большинство обозревателей ставят в политический контекст вопрос о том, будет ли засекречена какая-то информация деликатная во время слушаний по делу о гибели Александра Литвиненко, считая, что таким образом британское правительство хочет подстраховать себя на случай ухудшения отношений с Россией. Вы тоже считаете, что тут политика?
Нет, я не думаю. Дело в том, что до сих пор не совсем ясно, какая информация будет засекречена. Если речь идет о взаимоотношениях Литвиненко с британскими службами МИ-5 и МИ-6, то эта информация, с моей точки зрения, должна быть засекречена. То, что уже сообщили, вполне достаточно, больше никаких подробностей не нужно. Если это будет касаться информации британского правительства об участии российского правительства в операции против Литвиненко, это совершенно другой вопрос.
Ну, предполагают вот эксперты, которые, как и вы, внимательно следят за этим делом, что речь, может быть, идет о тех консультациях, которые Александр давал британским службам информации в связи с деятельностью российской мафии в Испании и связях этой мафии с представителями российских властей.
Собственно, по этому делу совершенно все ясно и хорошо известно. И я в своей книге об этом писал еще в 2009 году. Пресса широко публиковала эти данные, и испанское средство массовой информации об этом сообщали. Это совершенно не является секретом, и тут вообще ничего взрывного и неожиданного нету. Речь идет...
Как вы считаете, чем окончится судебное слушание по делу Александра Литвиненко?
Я почти уверен, что будет принято решение судом о том, что российское правительство принимало непосредственное участие в операции против Литвиненко, потому что мне кажется, что совершенно бесспорные данные об этом.
А каковы могут быть последствия этого решения?
Думаю, что никакие на самом деле, потому что в дальнейшем дело будет передано в уголовный суд, но уголовный суд без участия обвиняемых не может принять никакого, с моей точки зрения, решения. Я думаю, что вопрос не будет решен никаким образом.
И так все это дело и повиснет?
Боюсь, что да. Тут Россия приняла очень большие меры по сокрытию этого преступления, по оказанию различных нажимов, по контрпропаганде, по выдвижению различных версий и вплоть до экономических мер, достаточно активных против британских фирм. Поэтому я думаю, что речь в данном случае идет о такой активной конфронтации между государствами, что никому не будет выгодно доводить это дело до конца. В конечном итоге речь идет просто о судьбе одного человека.
Придется констатировать, что если верны ваши предположения, и Россия ответственна за гибель Александра Литвиненко, то операция эта спецслужб оказалась в целом успешной.
Я думаю, да, она оказалась успешной с самого начала, потому что, прежде всего, человек был уничтожен, как это было сразу спланировано. Участники преступления смогли скрыться с места преступления, и до сих пор следствию не ясно, как и кем оно было совершено. Поэтому думаю, что операция была все-таки очень успешной.
О деле Александра Литвиненко, историк российской и советской разведки Борис Володарский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 27 февраля. Вот главные темы второй половины этого часа. Российские эксперты проверяют качество грузинского вина. Это чистая политика или есть профессиональные претензии? 80 лет назад произошел пожар в Рейхстаге. Как об этом событии вспоминают в Германии сегодня? Продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня, среды, 27 февраля.
Радио «Свобода». Новости.
В Следственном комитете России заявляют, что установлен факт незаконного получения гражданским активистом Алексеем Навальным адвокатского статуса. Московский городской суд подтвердил решение об аресте Ильи Гущина, одного из обвиняемых по уголовному делу о беспорядках на Болотной площади Москвы в мае прошлого года. Лефортовский суд Москвы сегодня признал законным отказ следователя возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц, руководивших операцией по освобождению заложников в театральном центре на Дубровке в 2002 году. В провинции Газни на востоке Афганистана при нападении талибов на полицейский участок погибли не менее 17 человек. В Швейцарии в результате стрельбы на деревообрабатывающем предприятии «Кроноспан» вблизи Люцерна 3 человека погибли, 7 получили ранения. По данным полиции, 42-летний стрелявший был сотрудником фабрики. Причины его действий пока не ясны. Двухдневная встреча делегации Ирана с представителями 6 мировых держав в Алма-Ате завершилась в среду договоренностью провести очередные консультации в этом же городе 5-6 апреля. В Париже прошли переговоры между президентом Франции Франсуа Олландом и государственным секретарем США Джоном Керри, который совершает первое зарубежное турне на этом посту. Папа Римский Бенедикт XVI сегодня провел последнюю аудиенцию на площади Святого Петра, где собрались около 200 тысяч человек. В Мексике по обвинению в коррупции арестована лидер главного профсоюза учителей Эльба Эстер Гордильо. Она подозревается в хищении 200 миллионов долларов. Таковы главные новости уходящего дня, среды, 27 февраля, по версии «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 27 февраля. Продолжает развиваться история гибели Максима Кузьмина, он же Макс Алан Шатто, российский мальчик, усыновленный американской семьей и в конце января погибший по неустановленной пока причине. Эта трагедия привела к новому обострению в российско-американских отношениях и началась с резких заявлений уполномоченного по правам ребенка в России Павла Астахова. Сначала он безапелляционно говорил о вине приемной матери в смерти ребенка, затем несколько смягчил свои заявления, однако накануне вечером вновь сделал несколько резких заявлений. Сегодня утром в распоряжении «Радио Свобода» оказалось официальное заявление адвокатов семьи Шатто. В российской прессе пишут еще об одной связанной с этой историей проблеме. В Екатеринбурге из-за случая с Максимом Кузьминым чиновники отказываются выпускать в США сирот даже временно на лечение. На тему работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Адвокат супругов Шатто Майкл Браун в интервью техасской газете «Одесса Американ» заявил, что нет никаких доказательств, что приемная мать или приемный отец погибшего в конце января Макса Шатто виновны в смерти ребенка. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Ричард Солош. Адвокат также рассказал, что супруги Шатто получают телефоны и звонки от неизвестных людей, которые называют их где-то убийцами. Их жизнь превратилась в кошмар, говорит адвокат Майкл Браун. К его услугам супругам Шатто пришлось обратиться возмутиться из-за оказываемого давления, сообщает корреспондент Радио Свобода. Американские власти тем временем продолжают расследовать причины смерти мальчика и ждут результатов судебно-медицинской экспертизы. Никакие обвинения супругам Шата в Америке не предъявлены. В России же Следственный комитет сразу после первых сообщений о гибели ребенка возбудил уголовное дело по статье «Убийство» против Лауры Шата и ходатайствовал об ее аресте. Павел Астахов, уполномоченный по правам ребенка, который первым заявил о виновности Лауры Шата, позднее смягчил тон своих высказываний, согласившись с журналистами в том, что пока продолжается расследование в Америке, стоит говорить о гибели Макса Шата, а не об убийстве. Накануне же он в своем твиттер-аккаунте обвинил, как он выразился, врагов России в том, что они устроили, цитата, «пропагандистскую войну, очернили российскую действительность и клевещут на государственных деятелей». В среду в интервью агентству «Интерфакс» Павел Астахов заявил, что российские дипломаты не извинялись перед американскими коллегами из-за ситуации с обсуждением гибели ребенка. Об этом ранее сообщала российская пресса. «У нас были данные, что это неестественная смерть», — подчеркнул Астахов. Уполномоченный по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Министерства иностранных дел России Константин Долгов также заявил, что не видит оснований для извинений. Павел Астахов уверен, что кампания, инициированная в средствах массовой информации, цитата, «это попытка увести возмущенное общество от острой проблемы насилия над детьми из России и скрыть правду о гибели Максима Кузьмина». Запретив с января этого года американским гражданам усыновлять российских сирот, российские власти занялись реформированием системы внутреннего усыновления. В частности, 25 февраля в Государственную Думу правительство внесло законопроект, который призван облегчить процесс усыновления в России. При усыновлении детей с инвалидностью, детей старше 7 лет, а также родных братьев и сестер, усыновителям будет единовременно выплачиваться 100 тысяч рублей. В обязанности органов опеки теперь будет входить оказание содействия опекунам и попечителям, в том числе в реализации и защите прав подопечных, получении услуг по медицинскому, психологическому и/или педагогическому сопровождению. Кроме того, в документе сказано, что опекунам, которые распоряжаются имуществом подопечных, теперь не нужно будет отчитываться о потраченных на питание деньгах. По мнению некоторых экспертов, эти изменения существенно не повлияют на систему усыновления в России. По словам Марии Терновской, бывшего директора Московского детского дома номер 19, а ныне руководителя Центра комплексного сопровождения семьи «Промама», в России должна быть создана такая система, которая бы предотвращала появление детей-сирот, оказывала бы помощь семьям, находящимся в зоне риска, а также помогала бы непосредственно детям, оказавшимся все-таки без родителей.
Первое, что надо сделать, это, безусловно, создавать вот такие службы, которые бы предоставляли помощь по запросу для тех, кто ее просит. С другой стороны, чтобы были бы определенные службы, которые бы помогали тем, кто попросить не может. Вот. Но если и то, и другое не срабатывает, и все-таки ребенок остается без семьи, то тогда, безусловно, нужно, опять-таки, профессионально заниматься помощью этому ребенку, чтобы вернуться в свою семью, с другой стороны, чтобы была другая семья. Проблема в том, что у нас есть, вот, собственно, дети, которые ждут семью, и есть люди, которые хотят взять детей, и они между собой не могут встретиться. Фактически сейчас у нас государство работает как агентство по усыновлению. То есть приходят к ним люди и говорят, вот хотим ребенка. И вот наше государство как агентство по усыновлению подбирает им ребенка. То есть они выбирают ребенка. А при этом рядом сидят дети, которых не выбрали. И вот раз за разом выбирают не его. Вот вы представьте себя в такой ситуации, да, что раз за разом приходят и вас не выбирают. Что вы при этом чувствуете? Вот, и никто, вообще говоря, про это не думает. Ну, что чувствует такой ребенок, которого не выбрали, и которого, может быть, никогда не выберут? На самом деле, вообще должно быть по-другому немножко устроено, потому что, в первую очередь, это служба помощи этим детям. Поэтому нужно активно и целенаправленно искать семью для каждого ребенка. Но учреждения, в которых находятся эти дети, должны заниматься, в первую очередь, вот, терапией вот этих травм.
Российская пресса в среду сообщила также о том, что чиновники запрещают вывозить детей в Соединенные Штаты даже на лечение. По информации «Новой газеты», руководство Екатеринбургского коррекционного детского дома номер 3 не разрешило отправить на лечение в Лос-Анджелес 12-летнюю Ангелину Быкову, которой поставлен диагноз детки церебральный паралич. Об этом изданию сообщил президент Фонда здоровья Отечества, врач Владимир Воропаев, который уже 14 лет ввозит детей на лечение в Америку. По словам Воропаева, причиной отказа руководства детдома сообщить отказалось, сославшись на указ сверху. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы», среда, 27 февраля. Эксперты Роспотребнадзора, находящиеся в Грузии для проверки винных заводов, могут быть отозваны в Москву в связи с резкими заявлениями президента Михаила Саакашвили, который выразил недовольство унизительным, по его мнению, визитом российских специалистов. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в ответ предупредил, что если специалистам Роспотребнадзора будут чинить препятствия, они прекратят работу в Грузии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Независимые наблюдатели, никак не связанные с властями, считали явно не случайным, что представители ведомства Геннадия Онищенко решили приехать именно 25 февраля, когда в Грузии отмечали день оккупации. Ведь инспекционная поездка российских экспертов несколько раз откладывалась, и, наконец, россияне выбрали трагическую для страны дату. Через день, когда эксперты Роспотребнадзора уже посетили несколько предприятий, президент Саакашвили провел пресс-конференцию и, по сути, обвинил правительство Иванишвили в дефиците национального достоинства. Сам Геннадий Онищенко не уважил нас и не приехал, потому что, как он сам сказал, считает грузин бездельниками и дармоедами. Но приехала его делегация, и стоящие на задних лапках наши чиновники, представители винзаводов, наливали им вино дрожащими руками и смотрели в глаза российским чиновникам, понравится им или нет. Вспомнился ревизор Гоголя. Хотя что нужно российскому чиновнику? Ну, положите ему в карман 2 копейки и уйдет счастливо. Хочу задать вопрос. Баварское сало и колбаса продается в России. Неужели русских также пускают на баварские заводы и также стоят перед ними на четвереньках? А мы что, снова живем в Советском Союзе? Чем мы не смогли преодолеть этот рабский комплекс доставлять удовольствие русским? Тем более, что ничего конкретного нам не обещают. Президент не одинок во мнении о перспективах возвращения грузинской продукции на российский рынок. Многие в Тбилиси убеждены, инспекция предприятий проводится лишь для отвода глаз, а реально вино, боржоми и сельхозпродукция вернутся в Россию лишь после того, как грузинские власти пойдут на ряд политических уступок. Ну, например, восстановят дипломатические отношения с Россией или вернутся в СНГ. Эксперт по экономике Михаил Тавхалидзе заявил в интервью «Радио Свобода», что возобновление экспорта продукции в Россию уже несущественно для грузинской экономики.
Вся эта ситуация, она вообще смешно и стыдно. Допущение, недопущение грузинской, какой бы то ни было продукции на русский рынок, это решение Путина, а не Онищенко. Я не знаю, зачем на этом наше правительство ведется. То ли у нас правительство болваны, то ли они просто решили в игру с русскими поиграть. Но что касается вообще грузинского вина на русском рынке, то Грузия в год экспортирует вина на 70 миллионов долларов. Больше винограда в Грузии нет, просто не растет. Государственный бюджет 9 миллиардов лари. То есть понятно, да, что 70 миллионов экономику колен не поднимешь, как об этом утверждает Иванишвили. Кроме того, на русском рынке грузинское вино никто не ждет. В России традиционно грузинское вино было таким дешевым ширпотребом.
Считает Михаил Тавхелидзе. Впрочем, грузинские виноделы убеждены в обратном. Российский рынок очень интересен, а эмбарго нанесло виноделию огромный ущерб. Об этом в беседе со мной заявил глава парламентского комитета по отраслевой экономике и экономической политике Зураб Ткемаладзе.
Возвращение грузинской продукции на российский рынок я оцениваю и придаю очень большое значение. Это очень хорошо для обеих сторон, больше, конечно, для грузинской стороны, для которого рынок российский очень интересен. Мы очень хотим, чтобы вернулись на российский рынок.
Господин Кемаладзе намекнул, что в 2006 году у Геннадия Онищенко были основания сомневаться в качестве части грузинского вина, поставляемого на экспорт, но сейчас проблема с качеством уже решена.
Безусловно, конечно, была такая проблема. Я должен сказать, что не только из Грузии поставлялись вина в России поставлялись вина из Молдавии, из Болгарии, из Венгрии. То же самое в России очень много готовилось, так сказать, грузинские вина, подобные, конечно. И вот это все, безусловно, повлияло на то, что общее качество грузинского вина там было низкое, но это качество было, конечно, фальсифицированное вино. Надо бороться с фальсификацией. А оригинальные грузинские вина – это высококачественные, хорошие вина.
Не исключено, что резкие выпады президента Саакашвили могут привести к срыву работы экспертов Роспотребнадзора. Во всяком случае, Геннадий Онищенко уже заявил о возможном отзыве делегации из Грузии. В этом случае само обсуждение вопроса о снятии эмбарго, действующего с 2006 года, будет отложено на неопределенное время. Георгий Кобыладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, рассказ о теме, связанной с событиями в сфере средств массовой информации. Приближается юбилей русской службы «Радио Свобода». 1 марта наше радио отметит 60 лет со времени выхода в эфир первой передачи. В пятницу я посвящу этой важной для нас и для наших слушателей и читателей интернет-сайта «Радио Свобода» дате значительную часть итогового выпуска программы «Время свободы». 60-летий «Радио Свобода» оставалось источником объективной и актуальной информации о положении в Советском Союзе, в России, и в мире с четкими акцентами на соблюдении прав человека и проблемах развития гражданского общества. Изменения политической и социальной обстановки определяют новые формы журналистской работы, однако не должны менять миссию «Радио Свобода». Я цитирую учредительные документы нашей радиостанции. Распространять объективные новости, проводить анализ актуальных событий и способствовать общественной дискуссии по вопросам, важным для успешного проведения демократических реформ. В этом уверена глава Московской Хельсинской группы, старейшая российская правозащитница, один из старейших внештатных сотрудников русской службы «Радио Свобода» Людмила Алексеева. С ней беседует моя коллега Ирина Лагунина.
Людмила Михайловна, что значила для вас свобода?
Для нас в советское время все зарубежные радиостанции были дар свыше. Но «Свобода» среди них выделялась, потому что «Свобода» была радиостанция, говорившая, вещавшая не как бы издалека на нас, а как бы наша радиостанция. Радиостанция, по которой мы могли сами сказать что-то. Вот это я очень чувствовала, когда я была слушательницей «Свободы». Надо сказать, что я не с самого начала ее слушала, вот не с первых передач, просто не знала. А когда узнала, где-то, я думаю, что это было году 54-м, старалась изо всех сил каждую возможность использовать, чтобы слышать свободу. Мы жили в таком месте, где сильно глушилки работали. Старалась где-то, знаете, у знакомых, на даче, всюду, там ночи напролет. И вот это вот ощущение, что это мы сами говорим то, что мы хотим сказать своим согражданам. Потому что «Свобода» передавала хроники текущих событий. Она не скороговоркой говорила, что в хронике есть вот такие сообщения, а просто читала хроники и обсуждала их в передачах. И все, что происходило с нами, мы в развернутом виде, с анализом, слушали именно по «Свободе». И поэтому, когда я оказалась в Америке, и меня пригласили на «Радио Свобода», и сказали, вы могли бы сделать несколько передач о хельсинских группах в Советском Союзе. Ну, поскольку я выехала как представитель московской хельсинской группы. Конечно, это был знакомый мне материал. Я спросил, да, конечно, говорю, а сколько передач? Мне говорят, насколько хватит материала. Я сделала 22 передачи. Это был мой первый опыт на радио. Было очень трудно. Я по много раз переписывала каждое выступление. Честно говоря, когда я потом через несколько лет просмотрела текст этих передач, я поняла, что я была очень неопытным сотрудником. И спасибо «Свободе», что они это терпели, потому что, ну, как иначе учиться, только работая. Потом, когда кончились эти 22 передачи, был цикл передач по хронике текущих событий, 50 передач подряд. Это как раз они начались в десятилетие выхода «Хроники в свет» с апреля 1978 года. Я всегда относилась к этой работе на «Свободе» в качестве... Ну, я никогда не была в штате, я всегда делала как фриланс, как к своей самой важной, самой дорогой миссии, потому что ведь когда уезжали тогда в эмиграцию, думали, что навсегда. Это было трудно объяснить, как тяжело это, как страшно это было, что никогда я там не окажусь. Но и мне хотелось к хотя бы голосом быть среди своих соотечественников, быть в своей стране. И «Свобода» давала мне такую возможность. Но самая любимая передача, которую я делала в течение нескольких лет, тоже еженедельно, это передача в цикле «Документы и судьбы», которую вела Аля Федосеева. У нее был еженедельный такой цикл, и она мне там давала обязательно в каждом цикле 10 минут. Это были передачи о политических заключенных, которые находились в местах заключения. Потом я узнала, что родные, друзья, кто имел политзаключенных, они вычислили вот алгоритм этой передачи, что это к каким-то таким датам, день рождения, суд, арест, и в годовщину этих дат у своего, так сказать, близкого, они обязательно оказывались у радиоприемника, чтобы услышать передачу о нем.
Людмила Михайловна, а на судьбе политзаключенных эти ваши передачи сказывались?
Самое удивительное в этих передачах было, что они иногда достигали самого политзаключенного, находившегося в лагере. Мне рассказывали потом некоторые, что их вызывал опер и говорил: каким образом вы передали на свободу подробности своей биографии и своего дела? Они говорили: а мы, ну как мы можем передать? Мы не передали. А как же вот Алексеева передавала? Понятия не имею. Покажите, если у вас есть текст. И бывало, что показывали. И говорили, что это было такой, ну, просто подарок к этой знаменательной дате, годовщине, которую, конечно, каждый про себя тоже помнил. И потом вот эти политзаключенные, которых я делала передачи, потом и я их ощущала как родных людей, и они как-то ощущали меня, ну, как свою родственницу, надо же, рассказала в тяжелое время. Но я могла этого сделать благодаря тому, что такую возможность мне предоставляла Радио Свобода.
В 92-м году, после того, как пал железный занавес, в Вашингтоне возникло ощущение, что Радио Свобода утратила свою миссию и утратила свое предназначение. И была даже в какой-то момент идея закрыть эту радиостанцию.
Свобода не утратила своего значения для людей, даже в наши более свободные, чем в советские времена, Свобода не утратила этого значения, потому что это единственная радиостанция, которая дает не как в виде редкого подарка, а постоянно дает, давала серьезно аналитический материал. И новости как раз те, которые никогда не услышишь по официально контролируемым средствам массовой информации. Поэтому и для меня, и для тех наших сограждан, которые хотят этой альтернативной информации, интересуются тем, что происходит в стране и чего не узнаешь по основной массе средств массовой информации, «Свобода» – источник массовой информации уникальный.
С главой московской хельсинской группы Людмилой Алексеевой беседовала моя коллега Ирина Лагунина. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Восемьдесят лет назад случился пожар в здании немецкого парламента Рейхстаги. Это событие послужило только-только пришедшим в ту пору к власти национал-социалистам во главе с канцлером Адольфом Гитлером поводом для быстрого демонтажа демократических институтов и дискредитации своего главного политического противника – коммунистической партии. Полной ясности в истории с поджогом Рейхстага не наступит. Не представляется возможным доподлинно выяснить, был ли обвиненный и признавшийся в совершении этого преступления 24-летний голландский коммунист Маринус Ван Вандерлюб был единственным поджигателем, или ему помогли втайне от него нацисты, которому намерение Вандерлюба стало известно заранее. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
И коммунисты, и национал-социалисты были идеологически близки в одном – в неприятии парламентской демократии как таковой. Коммунисты верили в свою революцию и хотели ускорить ее приход. Клара Цеткин, открывая 30 августа 1932 года, то есть за 5 месяцев до прихода к власти Гитлера, как старейший депутат сессии Рейхстага, заявила: «Я открываю первое заседание Рейхстага, выполняя свой долг старейшины и в надежде, что, несмотря на мою нынешнюю инвалидность, смогу дожить до счастливого дня, когда я, как старейшина, открою первое заседание съезда Советов в Советской Германии». Менее чем через год 75-летняя Цеткин умерла в подмосковном поселке Архангельское. Цеткин на том заседании передала право ведения заседания новоизбранному председателю Рейхстага Герману Герингу. И все же опасность уступить власть коммунистам нацисты имели основания ощущать как реальную, даже при канцлерстве Гитлера. Использование поджога Рейхстага, интерпретированного нацистами как сигнал к началу Красной революции, позволило им мобилизовать многие страхи населения в свою поддержку. Процесс над обвиняемыми в поджоге Вандерлюба, а также одним немецким и тремя болгарскими коммунистами, среди которых был молодой Георгий Димитров, закончился фиаско. Все, кроме Вандерлюбы, были судом оправданы. Вандерлюбе был приговорен к смертной казни и гильотинирован. Но действовали нацисты, не дожидаясь суда над поджигателями. На следующий после пожара день был издан чрезвычайный декрет о защите народа и государства, подписанный Гинденбургом, отменявший свободу личности, собраний, союзов, слова, печати и ограничивавший тайну переписки и неприкосновенность частной собственности. Коммунистическая партия Германии была запрещена. В течение нескольких дней были арестованы около 4000 коммунистов, а также лидеров либеральных и социал-демократических группировок, в том числе депутаты Рейхстага. Закрытие оппозиционных газет дал нацистам возможность успешно довести до конца избирательную кампанию. Поджог дал предлог аннулировать голоса, полученные на выборах 5 марта 1933 года коммунистами, и передать их мандаты нацистской партии, что обеспечило ей с союзниками и попутчиками 2/3 голосов, необходимых для принятия закона, дававшего Гитлеру неограниченную власть на 4 года.
Из Берлина корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер. Так кто же все-таки поджег Рейхстаг? Против версии о действиях поджигателя-одиночки главным аргументом является сомнение в том, что подпалить огромное здание одному человеку под силу. Переизданная в эти дни книга историков Александра Бахара и Вильфрида Кугеля о пожаре в Рейхстаге не приходит к ясности в главном вопросе. Но авторы обращают внимание на поведение нацистов в день пожара. Вот фрагмент радиорецензии на книгу журналиста Хельге Буткерайта.
Göring amtierte im Februar 1933. Геринг в феврале 1933 года был министром внутренних дел Пруссии. Он подозрительно быстро оказался у горящего Рейхстага. По свидетельствам многих и по сообщениям прессы, Геринг сразу же вошел в горящий Рейхстаг, в то время как его телохранитель Вальтер Вебер направился обследовать тоннель между Рейхстагом и дворцом президента. Авторы пишут, поведение Геринга и Вебера выглядело подозрительным. Геринг исчез в горящем Рейхстаге, в котором еще находился к тому времени Вандерлюбе. Вебер, как предполагается, в одиночку обследовал тоннель. Не прикрывали ли оба отход других поджигателей?
Немецкий журналист Хельге Буткерайт. Геринг после поджога Рейхстага заявил о том, что считает важнейшей для себя задачей полное преодоление коммунистической опасности вплоть до полного изгнания духа коммунизма из немецкого народа. Это цитата. Почему в начале 30-х годов коммунистическая угроза представлялась Гитлеру и его союзникам столь существенной? Говорит немецкий историк Хайнер Винклер.
На выборах в Рейхстаг в ноябре 1932 года нацистская партия впервые с 1930 года потеряла 2 миллиона голосов избирателей, в то время как за коммунистов проголосовало на 700 тысяч человек больше, чем на предыдущих выборах. И это порождало у многих страх перед Большой Красной революцией. Существенная часть немецкой элиты, осознавая эту опасность, обратилась к президенту фон Гинденбургу с идеей назначить канцлером Гитлера при консервативном большинстве в правительстве. Это объединение землевладельцев и большой части правого крыла в тяжелой индустрии. И в этом единении с национал-социалистами эта часть элиты видела возможность приобретения поддержки большинства населения. Это было решающей причиной передачи власти Гитлеру 30 января 1933 года.
Говорил немецкий историк Хайнер Винклер. В 2007 году на основании вступившего в силу в 1998 году закона ФРГ о признании несправедливости судебных приговоров нацистских судов, приговор в отношении Вандерлюбе был отменен. Над рубрикой «Сегодняшний факт» 27 февраля работал корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер. 80 лет назад произошел поджог Рейхстага. Вот так обстояли дела в среду 27 февраля 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свободы» свободу.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Facebook. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Помогают ли мифы понять суть явлений? Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Мифы и репутации. Сразу после новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависит ни от каких-то других стран. Этим и есть даже нам свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9540, 9840 и 11850. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».